вот евангелист Лука, который был доктором, медиком по светской своей специальности, он описывает, в частности, что когда молился Христос в Гефсиманском саду, то кровь, как капли пота, стекала по лицу его. Этот феномен, который был образом, может быть, до этого, до 20 века в христианской литературе, у медиков в 20 веке получил совершенно ясное описание и техническое название. Так называемый феномен хематидросис. Происходит вот что. Действительно, момент крайнего психического напряжения. Не всегда, но в некоторых случаях начинают лопаться капилляры, кровеносные капилляры, которые подходят к коже. И когда они лопаются, то кровь из них начинает вытекать на поверхность кожи через потовые протоки. И при этом кровь смешивается с потом и становится более жидкой. Да, и тогда действительно вот кровь, как капли пота, начинает стекать по лицу. Вот это случается очень редко, но вот очевидно, это и произошло с Христом во время Гефсиманских борений. А медики, кроме того, знают, что человек, который такое пережил, чрезвычайно ослабляется. Он теряет очень много сил. Итак, вот смотрите, сначала этот кровавый пот в Гефсимании, затем бичевание, затем бессонная ночь, когда воины издеваются над Христом в притории. А, кстати говоря, раскопаны в Иерусалиме эти римские казармы, где Христос провел свою последнюю ночь, вот, собственно, лифостратон это называется. Вот. И поэтому, когда уже Христа повели на Голгофу, он был крайне ослаблен. Ослаблен настолько, что он сам не мог нести свой крест. Собственно, что означает, что человек несет свой крест вот, чисто в буквальном смысле? На Голгофе, на месте постоянной казни, уже были врыты в землю столбы. Они там стояли постоянно. А каждый человек, которого приговорили к казни, к Голгофе он должен был поднести на себе поперечную перекладину, к которой прибивались его руки. И так вот такой вот огромный деревянный брус налагался на спину человека, и чтобы он не убежал, его руки за спиной привязывались вот к этому деревянному брусу. И вот Христос нес этот брус на Голгофу. И Евангелие говорят, что он несколько раз падал. Он не хватило у него сил самому уже донести этот страшный груз до вершины горы. И поэтому стражники попросили крестьянина, который был рядом, Симон Кириньянин, который по Евангелию вот взял этот крест Христов на себя и донес его до вершины. Да, этот Симон потом стал учеником Христа, Христовым, стал христианином сам. Так вот, Туринская плащаница нам тоже рассказывает о том, что действительно есть отпечатки этого деревянного бруса на спине того человека, который изображен на Туринской плащанице. Но не только на спине. Вы представьте себе, вот человек идет по каменистой горной дороге. Его руки привязаны сзади, привязаны к тяжеленному деревянному бруску. Он спотыкается и падает. Сколько его руки заняты, он не может выбросить руки вперед и самортизировать, смягчить свое падение. Он падает прямо лицом. И кроме того, сверху еще этот брус еще бьет его вдобавок по голове, еще ужесточая тяжесть этого падения. Так вот, поэтому Туринской плащанице мы видим, что этот человек падал 3 раза. В кровь совершенно избиты его колени, это там видно. Изуродовано лицо, в частности, вот этими падениями. И видно, как действительно уродовал, буквально вгрызался в мясо этот брус на спине при этих падениях. Вот теперь, я думаю, понятно, что действительно после этих страданий Христос на кресте умирает раньше разбойников. И умирает он, очевидно, от разрыва сердца. Когда тот же и Лука, и Иоанн, описывая, как казнили Иисуса, они говорят, что хотя другим разбойникам перебили голени, но Христу не перебили, а его пронзили копьем. И затем, когда вот копье вошло в его сердце, то евангелист говорит, что тогда изошли из груди, излились кровь и вода. Что это за вода? Воды в человеческом районе как таковой нет. А речь идет о жидкости из околосердечной сумки. И вот они изошли кровь и вода, причем вот именно в таком вот порядке, как бы смешавшись. Вот медики говорят, что это возможно только в одном случае. Если кровь с околосердечной жидкостью, вот такой, из этой сумки, с лимфой, перемешалась еще раньше. А это происходит в случае разрыва сердца. когда вот разрывается сердце, вот у меня такой инфаркт, и тогда кровь из сердца начинает заполнять вот такую сердечную сумку. Вот когда она была проткнута, тогда все это наружу хлынуло. Вот. Значит, Христос умирает от разрыва сердца на Голгофе. Но почему же, тогда возникает вопрос, а почему, собственно, этот последний удар копьем был нанесен? И вот здесь тогда вновь надо обратиться к более ранней истории страданий. Христа обвиняли в том, что он царь иудейский. И на его кресте как раз была надпись «Иисус Назарянин, царь иудейский». Приказы Понтия Пилата поставлены. И вот этого царя отдают на расправу солдатне в казарму. А у солдат была такая жесточайшая игра. Игра, которая потом пришла к уголовникам. Некоторые из этих игр описываются в Евангелии. Ну, например, Христа ставили к стенке, били по нему сзади и говорили, ну скажи, кто тебя ударил? Вот страшная игра, которая игра палачей, затем игра уголовников. И этой игрой, к сожалению, сейчас балуются уже в детских садиках и в школах дети. Так вот, не только эта игра была, а было и другое. Вы помните, Христа били со словами «Радуйся, царь иудейский». Вот дело в том, что была такая игра в римской армии, она называлась «Басилевс». «Басилевс» – это император, царь. Собственно, императором назывался в римской армии, в римской империи, назывался не просто глава государства, а назывался глава армии, полководец. Это, собственно, военный такой термин. Игра в императора – это игра военная, такая военно-уголовная, я бы сказал. Заключается она в том, что на ночь одного некого солдата, человека провозглашают императором. А, император – избранник армии. Провозглашают императором, одевают в пурпурные одежды императорские и воздают ему всяческую честь, исполняют любое его приказание. Но на утро с восходом солнца его убивают. Поскольку он римлянин – это солдат, и он император, как бы то ни было, по закону он мог быть убит только мечом. Только мечом или копьем, оружием воина. Так вот, здесь вдруг, среди этой казармы, оказывается человек, которого обвиняют в том, что он как раз он сам делает себя царем, императором, кесарем. Ну, раз так, то они с ним в эту игру решают сыграть. Они надевают на него багряницу, ложную багряницу. Багряница – это императорская одежда. Между прочим, по законам Римской империи, если человек не императорской крови носил хотя бы частицу в своем одеянии пурпурную, хотя бы пурпурную полоску, он подлежал смертной казни. Он приближался к царю, не имея на это никакого права. А здесь вдруг солдаты одевают этого иудея, одевают его в пурпурную одежду, да, и начинают воздавать ему честь, ему в руку влагают, одевают на него корону, тот самый терновый венец, следы этого терного венца, они видны на плащанице. Кстати, они видны и на иконах. Вот вы знаете, дело в том, что когда вот посмотрите на древнерусские иконы или древнегреческие, вот там есть одна маленькая деталь, которая кажется непонятной. Вот у Христа вот здесь прядки, волосы спадают, так до середины лба. Вот. Что на самом деле, вот, скажем, при прическе, вот так вот длинными волосами совершенно немыслимо. Что вот волосы, они слишком длинны, они туда зачесываются. Так вот, очевидно, вот эти вот пряди короткие, которые на иконах, они происходят от Туринской плащаницы. Туринская плащаница действительно очень хорошо видно. Такие темные полосы здесь на лбу. Но это не волосы, это потоки крови, которые в самой ткани, они вот въелись сюда, потому что здесь ткань близко касалась, поэтому кровь, не изображение потоков крови, а сами капли крови перешли на плащаницу. Вот, кстати говоря, удивительно, что эта кровь принадлежит к группе А. По-моему, А+, насколько я помню, это удивительная кровь, это группа очень редкая, которую человек, обладающий кровью этой группы, является абсолютным донором. Его кровь приемлется всеми остальными людьми. Вот это вот кровь Христа, вот физиологическая его кровь. Так вот, на плащанице от тернового венца, которым был проколот кожа его головы и мышцы, вот проступают вот эти вот потоки крови. Они там запечатлелись. Так вот, это во время этой игры на него одевают этот терновый венец. Сейчас даже известно археологам, что это был за венец. Это, ну, во-первых, это отнюдь не была вот полосочка, такой веночек. Вот, это действительно была целая шапка, но она вот облегала всю голову. Всю голову. А не просто по периметру прокалывала шипами. Вот дальше. Этот терновник, он, кстати, так и называется «Спина Кристи» по латыни. Это его научное название официальное, «Шипы Христа». «Спина Кристи», этот терновник растет и до сих пор на окраинах Иерусалима, в Палестине. У него вот такие вот, по сути, стальные иглы, которые прокалывают человеческую кожу, конечно, просто до самого черепа. Стальной просто твердости, чрезвычайно острый. Этим терновником отапливались казармы в Лефастратоне. Вот, было все-таки достаточно холодно, это была ранняя весна, поэтому по ночам еще топили. И вот из этого топлива, из этого терновника сплели быстро вот такой венец, который надели на Христа. На полу в этих казармах в Иерусалиме видны рисунки. Они выщерблены прямо в каменных плитах, поэтому они сохранились. И вот игра напоминала, это Василевс, игра у императора, она напоминала страшный такой аналогии, конечно, детскую игру в классике. Вот там такой в развитой форме игры в классике. Вот девчонки прыгают из квадратика в квадратик. Надо не просто прыгнуть, а в каждом квадрате надо что-то сделать. А вот так и в этой игре Василевс. В каждом квадрате надо было что-то происходило. И когда доводили несчастного до квадрата по помеченной буквой бета, да, то тогда в этом квадрате бета, Василевс, там его должны были казнить. Но дело в том, что Христа нельзя было казнить в казарме. Все-таки дисциплина была дисциплина. Он был приговорен к другой казни. И поэтому солдаты не могли его убить сами в казарме. Они должны были сохранить ему жизнь до утра и на глазах у всего Иерусалима распять его на Голгофе. Это когда уже сама казнь произошла, приказ был исполнен. Иисус умер. И вот тогда, наконец, оказалось возможным поставить последний штрих в этой страшной воинской игре. Воинским оружием можно было нанести последний удар. И вот этот удар, удар копьем, и наносит воин. Этот удар также хорошо очень виден на плащанице. Видны и потоки крови, которые оттуда исходят. Этот удар описывается в Евангелии. Описывается, в частности, потому евангелистом Иоанном, который подчеркивает специально, что голени его не были сокрушены. Описывает, потому что действительно это было пророчество о том, что все-таки кости Христа, при том, что он пострадает, ветхий завет, что кости его не сокрушатся. И вот так и здесь вот. Кости Агнца Божия, они оказались несокрушенны, но тем не менее он оказался убит. Да, он принес себя в жертву за искупление людей, за наше спасение. Стереть следы этих страшных страданий. Вот все эти следы есть, начиная от падения, там, бичевания. Кстати говоря, на Туринской плащанице видно, что сломан нос. В Евангелии говорится, что однажды этот скипет, который он держал в руках, вот один солдат вырвал, ударил его по лицу, славе радости царя иудейских. От этого удара, очевидно, был переломан нос. Вот, виден терновый венец, все это на Туринской плащанице видно. Но вот Христа погребли, не успели ничего с ним смыть, потому что к трупу нельзя было прикасаться на ступенях темноты. А затем, через день, про прошествие субботы, утром гробница его оказывается пустой. Так вот, на плащанице, что удивительно, между смертью Христа и его воскресением проходит где-то порядка 36 часов по богослужебному календарю, вот, чем выноса плащаницы. И когда Пасха Христос воскресе начинает петь, это вот там порядка 36 часов. Так вот, медики говорят, что на теле видны следы начавшегося трупного процесса. Начавшегося тления. видны. Но тело отпечатано в таком состоянии, каким оно могло быть в промежутке от 30 до 40 часов после смерти. Да. То есть очень четко даже вот в этот промежуток все это ложится. И, наконец, еще одна маленькая деталь. Вот я вам говорю уже, что на лбу здесь, на туринской плащанице, капелька крови, именно капелька крови, а не отпечаток ее. Так вот, что удивительно, эта капелька, она имеет именно каплевидную структуру. Это именно вот некоторый вот такой вот нарост. Не просто вот промокнутое пятно крови, как промокашкой, тканью, а вот сама капелька застыла. Да, ну, это тоже понятно, то есть, вот если, скажем, рана, скажем, нанесена, кровь излилась, и мы как бы рану не промокали, не промывали, то кровь застывает в виде вот капельки. И такая вот как бы болячка такая становится, короста. Так вот, эта короста осталась здесь, на плащанице. А что в этом странного? Странно, действительно чудесно то, что ведь это же такая капля осталась на плащанице, которая свыше 30 часов находилась в контакте с телом. Представьте себе бинт, который отрывают от раны после того, как он больше суток на ране на этой был. И вот когда бинт вот так вот отодран, то эта кровь, которая успела в нем засохнуть, она рассыпается. В виде капли она не сохраняется. А здесь, тем не менее, эта капелька сохранилась. Так вот, туринская плащаница таким образом дает нам не только свидетельство о смерти Христа, но и его чудесного воскресения. А для нас с вами это лишнее напоминание о том, что человек, который действительно ищет Христа и идет к нему, этот человек всегда найдет укрепление, подтверждение своей веры, если он будет идти открытым сердцем. Открытие туринской плащаницы никого не понуждает к вере. Да, в конце концов, никогда нельзя заставить человека думать логично. Но и утверждать, что я не христианин, потому что там наука ничего не знает, история ничего не доказала, по меньшей мере, после открытия туринской плащаницы, такие утверждения являются тоже научно недобросовестными. Но что касается христиан, то я думаю, что нам просто надо чаще вспоминать, особенно в дни Великого Поста, в дни Страстной Седмицы, о страданиях нашего Господа и о том, что же все-таки стоит за тем великим спасительным знаком крестного знамения, которым мы осеняем себя в минуту наших молитв.
Oh,